Вячеслав Шимов. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Снижение рейтингов нескольких ведущих стран еврозоны вызвало серьезную озабоченность у инвесторов. В Государственную Думу России внесен законопроект о прямых выборах губернаторов. В Чехии идет дискуссия о присвоении имени Вацлава Гавела Пражскому аэропорту. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Мировые финансовые рынки довольно сдержанно реагировали на решение агентства Standard & Poor's снизить кредитные рейтинги сразу 9 европейских стран. Подобные решения ожидались, отмечают эксперты, и поэтому давно учтены в рыночных ценах, рассказывает Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило в пятницу о снижении кредитных рейтингов 9 из 17 стран еврозоны. В том числе Франция и Австрия лишились наивысших по шкале этого агентства рейтингов, а еще 4 странам еврозоны – Италии, Испании, Португалии и Кипру – рейтинги были снижены сразу на 2 ступени. Тем не менее, первая реакция долговых рынков оказалась весьма умеренной. В частности, доходность облигаций этих европейских стран, то есть процент, которые запрашивают за них инвесторы, повысилась минимально, всего на несколько базисных пунктов. Почему? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, есть две основные причины. Первая – это предупреждение о том, что рейтинги европейских стран будут снижены, появились еще в прошлом году, и инвесторы имели возможность отразить свои ожидания в ценах. И вторая причина – в последнее время на межбанковском рынке заметно улучшилась ситуация с ликвидностью, во многом благодаря тому, что ЕЦБ пошел на беспрецедентный шаг и предоставил банкам на длительный срок достаточно дешевые кредиты. Сумма этих кредитов отчасти сняла проблему рефинансирования обязательств банков и, скорее всего, отчасти пошла на покупку долговых обязательств. Основная реакция вот на решение о снижении рейтингов, мне кажется, проявилась не столько в долгах проблемных стран, сколько в облигациях Германии, чья доходность очень резко упала. Мне кажется, именно в этом снижении доходности отразилась вся беспокойность инвесторов относительно того, что будет происходить в еврозоне дальше.
5 месяцев назад снижение этим же агентством Standard & Poor's на 1 ступень кредитного рейтинга Соединенных Штатов с наивысшего уровня, который страна удерживала в течение 70 лет подряд, привело к обрушению всех мировых фондовых рынков. Их сводные индексы в первое же время теряли по 4-5% в день, и почти все они так и не смогли отыграть падение до конца года. На этот раз индексы в США снизились в пятницу не более чем на 0,5%, в Азии в понедельник на 1,5%, а в самой Европе к середине дня в понедельник некоторые индексы и вовсе чуть повысились. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
Здесь нужно выделять как минимум два момента. Во-первых, решение по кредитному рейтингу США от S&P было неожиданным, и в этом смысле все-таки снижение кредитных рейтингов в Европе скорее можно назвать вполне ожидаемым событием. Более того, об этом разговоры уже шли несколько месяцев. И видно, что рынок долговой уже в цены такое снижение рейтингов включил в значительной степени. Кроме того, не нужно забывать, что когда пришло решение по США, рынки находились совсем на других уровнях, некой степени эйфории или оптимизма. Поэтому там небольшое движение ведет к большому колебанию цен активов, к большому негативу. А сейчас так много негатива уже в цене, что такая сдержанная реакция даже ожидаема. Тем более, что и в пятницу появились уже на рынке слухи о том, что S&P будет снижать рейтинги. Частично это движение было отыграно в пятницу.
В России главные индексы фондового рынка в понедельник после снижения в начале торгов уже к середине дня не только отыграли его, но и чуть повысились. Рынки Соединенных Штатов закрыты. В стране отмечается день Мартина Лютера Кинга.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Прокомментировать решение рейтингового агентства Standard & Poor's об одновременном снижении кредитных рейтингов сразу 9 из 27 стран еврозоны мой коллега Андрей Шарый попросил прокомментировать проректора Российской экономической школы Константина Сонина.
Все-таки вот то, что мы видим в последние несколько лет в отношении рейтинговых агентств, это совершенно четко, что сначала что-то видят финансовые рынки, и потом это фиксирует рейтинговое агентство. Все участники финансовых рынков, вот от чьих решений зависит то, что там происходит, по какой ставке процента, какая страна занимает, они это все видели уже несколько месяцев. Уже проблемы и Франции, и других стран, они были хорошо видны.
А как бы вы сформулировали ситуацию вот в этих странах, условиях, в которых экономически оценены вот так, как они оценены. Что это означает конкретно?
С этим странам трудно занимать. Например, если сейчас появится проблема у какого-нибудь крупного французского банка, то у французского правительства не будет особенных возможностей провести операцию спасения. Она неоткуда предоставить особенно большие деньги для этого банка.
Как вы оцениваете ситуацию в зоне евро в целом? Под угрозой единая европейская валюта?
Все же я сам являюсь таким еврооптимистом. Я верю, что у европейской элиты, у них очень сильно желание во всех странах сохранить единую еврозону. Это непопулярно, и многие политики и во Франции, и в Германии, они боятся сказать своим избирателям, что они хотят сохранить еврозону. Но в сущности все работают на это.
Вы думаете, эти усилия могут быть успешными? Вот, например, в начале года британские эксперты предрекали, что, по крайней мере, Греция по итогам 2012 года может оказаться вне зоны евро. Это реально?
Ну, смотрите, если Греция окажется вне зоны евро, это не очень важно. Это важно для греков, это не важно для всех остальных. Если бы речь вообще шла только про Грецию, то не было бы проблем выделить ей столько денег, чтобы все проблемы снять навсегда. То есть, если бы они вышли из еврозоны, это никого бы особенно не коснулось. Проблема еврозоны – это проблема существования в еврозоне Италии и Испании.
Зачем нужен единый евро? Ну вот, предположим, бы потерпела крах эта общая система. Что бы стало хуже в экономике от этого?
Одна из основных идей, которая была, вот о чем все говорили экономисты, это о том, что единая валюта, она создает единую зону, облегчает возможность для международной торговли. Это одно из самых явных, хорошо доказанных утверждений за всю историю экономического человечества, что международная торговля, чем она больше, тем всегда лучше. Если международная торговля падает, всем странам становится, кто в ней участвовал, хуже. Поэтому евро до некоторой степени, по всей видимости, единая валюта действительно делает европейский рынок более общим. Ну и, собственно, Германия, она была крупнейшим бенефициаром в течение почти десятилетия единой валюты. Это один выигрыш. Это то, что получают все страны от того, что есть единая валюта. Другой выигрыш, то, что получают не все страны, а получают страны периферии, там Испания, Италия, даже большие страны, уж не говоря про Грецию, Португалию, Ирландию, что этим странам довольно трудно поддерживать хорошую денежную политику. У них там получается инфляция. Единая валюта позволяет все как бы сделать, как у Германии. И, соответственно, для них от этого плюс, что они так цепляются к денежной политике сильного соседа.
Снижение рейтинга 9 стран еврозоны комментировал проректор Российской экономической школы Константин Сонин. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут, и сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. Покушение, совершенное сегодня в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Буравкова, может быть связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Предложение по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в России планируется представить президенту страны до 1 марта. Мировой участок Басманного суда оштрафовал сегодня заявителя акции партии «Яблоко» в Москве Майю Завьялову. Она признана виновной в нарушении порядка организации митинга, состоявшегося 14 января. Защита Сурена Макарчяна, владельца московского ресторана «Эль Питоре», где 9 января при взрыве погибли 3 человека, пострадали более 30, обжаловала его арест. Вы слушаете программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире, как всегда, по понедельникам передача «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. Может ли Владимир Путин сыграть на опережение оппозиции? В программе в прямом эфире будут дискутировать секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека» Евгений Ихлов. Итак, время политики на наших волнах сегодня в 10 часов вечера, сразу после новостей, не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки в законодательство, возвращающие прямые выборы губернаторов. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем недавно публично, когда выступил с посланием Федеральному собранию. Это было одним из пунктов реформы политической системы, обещанным главой государства, в том числе и критикам Кремля. Напомним, сейчас глав регионов, по сути, назначает президент. Правда, до этого он вносит в местный парламент кандидатуры будущих губернаторов. Законодательный орган их лишь утверждает. Теперь правила игры несколько меняются. Федеральный закон, в который будут вноситься поправки президента, имеет длинное название «Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». О том, как народ будет выбирать губернатора, согласно президентскому документу, рассказал «Радио Свобода», член фракции «Единая Россия», глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин.
Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации могут сами выдвигаться, то есть это в порядке самовыдвижения, или же они выдвигаются политически партиями. При этом законопроектом предусматривается, что выдвижение политическими партиями своих кандидатов может осуществляться после консультации с президентом Российской Федерации. Порядок такого рода консультаций президентом будет определяться. Я бы одновременно обратил внимание и на то, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации может быть отозвано при определенных обстоятельствах гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного субъекта Российской Федерации. А также в двух случаях в соответствии с проектом. Это в случаях установления фактов коррупции, неурегулированности конфликта интересов. Руководитель субъекта может быть прекратить свои полномочия в случае утраты доверия президента Российской Федерации.
Избиратели будут выбирать губернатора прямым и тайным голосованием. Однако оппоненты партии власти и президента России легко нашли изъяны в этом документе. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», доктор экономических наук Елена Мизулина увидела несколько слабых мест в президентском варианте законопроекта.
Этот порядок должен будет определять сам президент. Полагаю, что это непрозрачно. Через такого рода норму, опять же, как показывает опыт, можно фактически аннулировать всю процедуру выдвижения, где этот порядок проведения консультаций фактически приведет к монопольному праву президента определять, кто же будет кандидатом. Это опасность, это надо тоже исправлять.
В президентском законопроекте о прямых выборах губернатора не идет речь о свободных выборах. Такова точка зрения оппозиционного политика сопредседателя незарегистрированной партии «Парнас» Михаила Касьянова.
Вот я читаю и прямые фразы о том, что выдвижение политпартиями может осуществляться после консультации с президентом в порядке, определяемом президентом. Это, конечно, то, что было названо, это фильтр, как Путин это выразился, фильтр президентский. Это означает такое пренебрежение гражданами, их свободами и пренебрежение объединениями граждан, как политические партии являются объединениями граждан, что раз они должны, обязаны консультироваться в порядке, который определяет президент, конечно, это речь идет о фильтрации, то есть недоверии гражданам. То есть речь не идет о свободных выборах, свободного движения.
Госдума рассмотрит этот законопроект в мае этого года после президентских выборов. По словам Елены Мизулиной, которая в целом положительно оценивает эти реформаторские шаги главы государства, документ еще нуждается в серьезной доработке. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Казахстане состоялись парламентские выборы. По данным экзитпулов, 7-процентный барьер преодолели три партии – президентская «Нур-Отан», партия «Ак-Жол» и коммунистическая «Народная партия». Ситуацию комментирует эксперт по Центральной Азии, обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов. С ним беседовала Евгения Назарец.
Для меня лично было несколько неожиданным данные экзитпулов, которые были ночью предыдущие сообщены. прохождение Коммунистической партии Народной 7% барьера, ну, это в каком-то смысле сенсационный результат, хотя эксперты предполагали, что коммунисты единственная партия из тех, кто противостоит Нуротану, сегодня занимает такие, я бы сказал, интернационалистские позиции и призывает к единению всех национальностей, этнических групп в Казахстане, в то время, когда большинство других партий применяет такую достаточно националистическую риторику, что, в общем, не отвечает цели президента Назарбаева, который всегда декларировал межнациональный мир и спокойствие. С этой точки зрения, может быть, власти сегодня выгодно достаточно присутствие коммунистов в парламенте, потому что с правящим режимом их присутствие ничем не угрожает, но зато оно будет так некоторым образом декорировать ценности, которые декларировал ранее Назарбаев. Что касается партии Ак-Жол, то ее прохождение парламента было программируемым. Предполагалось, правда, что она пройдет согласно закону, принятому раньше, что если партия вторая не набирает 7%, она все равно волевым образом становится системной партией. Но если она прошла 7% барьер, это говорит о том, что форматирование нового парламента со стороны администрации, со стороны власти оказалось достаточно успешным проектом.
Можно ли сказать, что то, что будет не одна программируемая партия Ак-Жол, а еще и коммунисты, что это для правящей партии создаст, ну, если не проблемы, то хотя бы какие-то, ну, шероховатости в ее деятельности?
Да ничего, никаких проблем и шероховатостей для правящей партии это не создаст. Парламент в Казахстане – это не место, где принимаются решения, и так же, как в России, а еще недавно это было не место для дискуссий. Поэтому это декор той самой демократической системы, к созданию которой стремится Казахстан согласно объявленному президентом Назарбаевым курсу. Ведь мы же помним, что он оказался в очень неприглядном положении, когда на выборах 2007 года парламент стал однопартийным, а впереди маячила перспектива председательства Казахстана в ОБСЕ, где такого рода государство с однопартийным парламентом, напоминающим блок беспартийных и коммунистов советских времен, дискредитировал как бы саму организацию ОБСЕ. Поэтому сегодня все очень выглядит прилично. Активность избирателей на этих выборах, особенно в столице, была просто ничтожная. В Алмате голосовало, ну, по предварительным данным, около 25% избирателей. Все прекрасно здесь понимают, что выборы на самом деле ничего не решают. При нынешнем режиме парламент не определяет никоим образом систему ценностей этого государства.
Можно ли сказать что-то о той обстановке, в принципе, в которой проходило голосование? Ведь были опасения о том, что после волнений в Жаназене может быть как-то неспокойно или, по крайней мере, ждали чего-то сторонние наблюдатели.
Да, такие опасения существовали, действительно. Но они ни в коей степени не оправдали. В Жаназене выборы прошли спокойно, при весьма низкой активности. Самыми активными избирателями в Жаназене были дополнительные подразделения ОМОНа в составе 2000 человек, которыми были получены крепительные удостоверения. И, я так понимаю, это серьезным образом создаст нужный процент избирателей, голосовавших в этом мятежном городе за партию Нуротан. Те же, кто голосовал, те, кто пришли на выборы, по вот моим данным, мои знакомые западные журналисты вчера мне сообщали по телефону оттуда, это были единичные люди, которые очень неохотно общались с журналистами. И понятно, что если они пришли на выборы, то, скорее всего, тоже они могли голосовать за Нуротан, потому что, в общем, там достаточно все может быть очевидно. Все остальные игнорировали эти выборы. Но, тем не менее, никаких эксцессов, волнений не было. Все было под контролем. Точно так же во всех остальных регионах. С этой точки зрения выборы прошли блестяще, как сказал один из записных наблюдателей из России. Выборы были в Казахстане прозрачными, как урны.
Это был Аркадий Дубнов, обозреватель московских новостей. Он комментировал состоявшиеся парламентские выборы в Казахстане. Вопрос ему задавала Евгения Назарец. Вы слушаете «Радио Свобода». Избиратели штата Южная Каролина в США, особенно религиозные, не спешат поддерживать правого консерватора Рика Санторума перед проведением в этом штате ключевых предварительных выборов кандидата в президенты от республиканской партии. Их не убедило даже то, что бывшего губернатора Пенсильвании назвали своим кандидатом лидеры американского социал-консервативного движения, рассказывает Алан Давыдов.
Праймериз в Южной Каролине назначены на 21 января. Это почти не оставляет времени для маневров Рику Санторуму и другим соискателям республиканской номинации, стремящимся замедлить продвижение к ней Митта Ромни, лидера опросов и предыдущих кокусов в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире. Более 100 лидеров социально-консервативного сообщества, встретившись в минувшие выходные в Техасе, выразили поддержку Рику Санторуму в его стремлении прийти в Белый дом. Это стало ударом по укрепившемуся в христианской вере другому претенденту на номинацию, губернатору Техаса Рику Перри, политической платформой которого является фискальный и социальный консерватизм. По словам Тони Перкинса, главы правоконсервативной общественной организации «Совет исследований семьи», игравший первую скрипку на встрече в Техасе, Перри удовлетворяет всем требованиям его группы, за исключением одного. Она не считает, что он способен победить Барака Обаму на президентских выборах 6 ноября. Наши люди хотят оказать поддержку такому кандидату, который имеет наилучшие шансы лидировать на праймериз, получить республиканскую номинацию и выиграть президентские выборы. Однако, в отличие от всеамериканского саммита консерваторов в Техасе, в Южной Каролине Рика Санторума воспринимают совсем по-другому. Растущая популярность Митта Ромни расколола в этом штате консервативный электорат. Об этом свидетельствуют опубликованные в выходные данные опроса Рейтер Айпсос. Многие избиратели заявляют, что готовы не обращать внимания на умеренное политическое прошлое Ромни для того, чтобы сплотиться вокруг кандидата, способного победить демократа Обаму. Для Санторума ситуацию не спасают его выступления перед евангельскими христианами Южной Каролины в эти дни. Лидеры ряда приходов заявляют, что будут хранить нейтралитет и не станут агитировать паству в пользу того или иного кандидата. Раскол среди консерваторов в Южной Каролине может облегчить Митту Ромни победу на важнейших праймериз в этом штате. Это признавали в воскресенье некоторые его соперники. Для них это, по сути, может означать окончание борьбы за номинацию. Думаю, что умеренный кандидат из Массачусетса Ромни может победить в Южной Каролине только в том случае, если избиратели на праймериз в этом штате будут голосовать одновременно за двух или более кандидатов, заявил в интервью телекомпании CNN один из соперников Ромни, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Согласно результатам опросов, в предпочтениях избирателей Южной Каролины Митт Ромни сегодня оторвался от ближайших соперников более чем на 20 пунктов. Хотя стоит вспомнить, что в предвыборной кампании 2008 года ему досталось только четвертое место по результатам праймериз в штате, где проживает много евангелистов и других консервативных христиан, которым тогда, как полагают, внушало опасения мормонская вера Ромни. Большинство республиканских соперников Митта Ромни сегодня согласны с тем, что после победы на кокусах в Айове и на праймериз в Нью-Гемпшире он продолжал пользоваться преимуществами от раздробленности их группы и неспособности социал-консерваторов создать коалицию вокруг единой альтернативы Ромни. Вот как комментирует ближайшие перспективы Митта Ромни Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины. До первичных выборов в Южной Каролине еще должна пройти пара теледебатов. Если по какой-либо причине за это время компания Ромни не пойдет под откос, он выиграет праймериз. И все будет кончено, учитывая, что еще никому не удавалось одержать победу в первых трех штатах подряд. Это убедительно докажет его состоятельность как кандидата в президенты и участника избирательной кампании. Надеюсь, что партия сплотится вокруг него, если он победит в Южной Каролине. Тем временем, как отмечают наблюдатели, велики шансы на то, что ожидаемый получатель номинации кандидата в президенты от республиканской партии станет в определенном смысле первопроходцем, потому что он не будет христианином-протестантом. Лидер гонки Митт Ромни – мормон, как и стоящий ближе к концу списка Джон Хансман. Рик Санторум и Ньют Гингрич – католики. Двое участвующих в гонке протестантов – Рон Пол и Рик Перри, по мнению аналитиков, практически не имеют шансов получить номинацию. Ни одна из двух ведущих политических партий в Соединенных Штатах еще ни разу не номинировала кандидатом в президенты мормона. Единственным президентом-католиком в истории страны был демократ Джон Кеннеди. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект о прямых выборах губернаторов. Покушение, совершенное сегодня в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова, может быть связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете. Боровков находится в больнице в тяжелом состоянии. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Предложение по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий в России планируется представить президенту страны до 1 марта. Первое заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой этой программы, состоялось сегодня в Москве. Мировой участок Басманного суда Москвы оштрафовал сегодня заявителя акции партии «Яблоко» 14 января Майю Завьялову. Она признана виновной в нарушении порядка организации митинга в Москве. Защита Сурена Макарчана, владельца ресторана «Иль Петоре», обжаловала его арест после взрыва. В ресторане, где 9 января при взрыве и пожаре погибли 3 человека и пострадали более 30. Европейские наблюдатели считают, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам и контролировались властью. Такие заявления сделали представители наблюдательных миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наблюдатели от СНГ, напротив, признали голосование демократичным. По предварительным данным, в Нижнюю палату парламента прошли 3 партии из 7 принявших участие. Пропрезидентская Нур-Атан набрала при этом более 80% голосов по официальному данным. Число погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкорди» у берегов Италии достигло 6, пострадали свыше 60 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести. Информационную программу «Время свободы» продолжает очередной обзор публикации в печати, на этот раз в российской. Он посвящен 15-летию Следственного комитета России. Обзор подготовила Валерия Шабаева.
Заместитель руководителя Управления по расследованию особо важных дел против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета России Анатолий Исканцев рассказал «Коммерсанту», что при активном содействии оперативных служб СКР удалось установить, как готовился и был осуществлен теракт в аэропорту Домодедово. В международный розыск объявлены его основные организаторы Доку Умаров и Аслан Бютюкаев, а также несколько их пособников. Под стражу заключены молодые люди, оказывавшие помощь террористу-смертнику как в Москве, так и в Ингушетии, откуда он приехал. По информации правоохранительных органов Турции, двое обвиняемых по этому делу, в том числе проводившие разведку в Домодедове на месте предстоящего взрыва Рустам Альтимиров, были убиты в Стамбуле неизвестным. «Коммерсант» заметил, что в данном случае правоохранители смертника вовремя не обезвредили, теракт не предотвратили, и поинтересовался, почему. Среди подозреваемых нет сотрудников ФСБ, в то время как в отношении 4 бывших руководителей транспортной милиции возбуждены уголовные дела. Уголовное дело в отношении бывших руководителей транспортной милиции расследуется Следственным управлением СКР по Центральному федеральному округу, поэтому Анатолий Исканцев счел не вполне уместным комментировать ход расследования, напомнив при этом, что по его информации ряд сотрудников ФСБ России также понесли наказание в связи с терактом в Домодедове. На вопрос о расследовании дела о взрывах в метро в Москве Анатолий Исканцев ответил, что следствием установлены практически все обстоятельства деятельности банды Магомеда Али Вагабова с момента ее создания до организации подготовки терактов, изготовления взрывных устройств, пути следования исполнительниц в Москву и действий непосредственно в метрополитене. Большая часть участников банды Вагабова, в том числе и он сам, уничтожена в ходе спецоперации. При этом Анатолий Исканцев подчеркнул, что расследование этого дела представляет особую сложность, обусловленную значительным количеством потерпевших, необходимостью проведения сложных экспертных исследований, допросов значительного количества лиц, розыском обвиняемых, большим объемом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из-за терактов в Домодедове уголовные дела возбудили и в отношении руководителей коммерческих структур самого аэропорта. Почему в таком случае их не было после того, как в московском метро взорвались 2 смертницы, спросил «Коммерсант». Основными видами деятельности московского метрополитена является перевозка пассажиров, а также эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт путей и контактных рельсов. При выполнении пассажирских перевозок никаких нарушений правил эксплуатации метрополитена допущено не было, иначе это была бы техногенная катастрофа, а не теракт. Сотрудники метро не отвечают за охрану общественного порядка. Этим занимается Управление внутренних дел на метрополитене. С другой стороны, сотрудники метрополитена совместно с полицией выполняют определенный перечень мероприятий по противодействию терроризму. Отсутствие этих мероприятий или их ненадлежащее выполнение в ходе расследования выявлено не было. Анатолий Исканцев констатировал лишь, что применение имеющихся на тот момент в УВД сил и средств не дало возможности выявить террористов. Об итогах первого года деятельности Следственного комитета России я спросила директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко.
Честно говоря, я считаю, что решение о выделении Следственного комитета из состава прокуратуры было недостаточно продуманным, потому что возникла конфликтная ситуация, объективно заложенное просто распределением обязанностей между прокуратурой и Следственным комитетом. И мы регулярно видели возобновление этого конфликта на протяжении последних месяцев. И, в общем-то, даже личная встреча президента с Чайкой Бастрыкиным накал этого конфликта не снизила. Поэтому я думаю, что здесь претензии не столько там лично могут быть тем или иным руководителям, сколько самому по себе вот этому функциональному распределению, которое неизбежно порождает межведомственные конфликты. В то же время, с точки зрения имиджевой, Следственный комитет на протяжении этого года выглядел, ну, скажем так, неплохо на фоне других силовых структур. Был ряд громких дел, где Следственный комитет, по крайней мере, в глазах общественности выглядел выигрышно. Ну, да, например, история с этими вот подпольными казино, в крышевании которых участвовали сотрудники прокуратуры и дело, которое расследовали сотрудники Следственного комитета. Историю с Агрой, когда изначально органы внутренних дел пытались сделать крайними тех людей, которые отстреливались от бандитов в этой деревне, и Следственный комитет расставил все точки над «и». Так что с точки зрения имиджевой, на фоне других силовых структур, в общем-то, Следственный комитет выглядит неплохо.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко об итогах первого года деятельности СКР. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Владимир Путин сегодня опубликовал в газете «Известия» статью под названием «Россия сосредотачивается, вызовы, на которые мы должны ответить». В ней нынешний премьер-министр и кандидат в президенты раскритиковал оппонентов, якобы пытающихся устроить революцию, и рассказал о том, чего страна достигла за время пребывания у власти самого Путина. Рассказывает Елена Поляковская.
Статью Владимира Путина в газете «Известия» эксперты рассматривают как программу кандидата в президенты. Лейтмотив статьи – сравнение нынешней успешной страны с пиком развития СССР и наиболее бедственными для страны 90-ми. По словам сторонников премьер-министра, в статье он объясняет, почему идет на выборы. Оппоненты Путина критикуют ряд положений статьи. Обвинения в популистской риторике оппозиционных партий и кандидатов вызвали недоумение у коммунистов. Депутат от КПРФ Владимир Федоткин говорит, что честнее со стороны премьер-министра было бы адресовать свои упреки оппонентам в открытых политических дебатах.
Я думаю, что Путин использует популизм с точки зрения того, что на эти обещания якобы не хватает денег. И обвиняет часто оппозицию в том, что часто даются достаточно много льгот. Но это определяется, опять же, не популизмом, а желанием сохранить хотя бы нашу нацию. Если у нас зарплата меньше в 8 раз, чем в Западной Европе, и пенсия в 13, конечно, волей-неволей нам приходится предлагать меры, связанные с льготами. Поэтому я думаю, что Путин лукавит. Он-то все заочно выдвигает. Он боится открытого разговора. Поэтому я считаю, что это с его стороны лукавство, популизм. Если человек прав, он не боится любого разговора в любой аудитории, хоть по телевидению, хоть по радио. А если уклоняется от прямого разговора, значит, вот с его стороны здесь что-то нечисто.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что обвинение оппонентов в популизме можно в той же степени отнести и к самому Путину.
У любых политиков довольно много популизма. Я должен сказать, что прежде всего надо отметить популизм Владимира Владимировича Путина. Вот если взять программы «Единой России», а он лидером «Единой России» как бы всегда был и остается, то чего они нам не наговорили только? Это вообще просто это анекдот. Президент Путин, тандем, они они заранее начали создавать всякого рода популистские предложения. Более того, они уже популизм это внедряют в жизнь. Известно, что Кудрин поднял голос прежде всего против военного бюджета. Так это тоже популизм. Вот эта попытка сделать из России державу, которой ей все угрожают, и поэтому прежде всего надо в военной сфере там триллионы рублей закладывать. Против этого даже Кудрин возмутился.
Попыткой отвести внимание общества от злободневных проблем назвал статью Владимира Путина лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Что касается адресата путинской программы, то, по мнению известного политолога Лилии Шевцовой, она рассчитана на людей, которые не дают себе труда внимательно вчитаться в то, о чем пишет кандидат в президенты.
Я думаю, что эта программа ориентируется, скорее всего, на тех, кто не составляет себе труда. Вот не хочет сопоставлять риторику кремлевских начальников с реальностью. То есть путинские слова и путинский месседж, если можно эту программу рассматривать в качестве месседжа, ориентирован прежде всего на нечитающую, пассивную, зомбированную, запуганную и забитую публику. Потому что если даже прочитать эту программу без особого внедрения в цифры, эта программа покажется издевательством не просто над интеллектуальным уровнем российской аудитории, но просто над российским здравым смыслом.
Лилия Шевцова считает, что для самого Путина не столь важно, верит ли читатель, он же избиратель, тезисам, изложенным в программной статье. Что касается формы обращения к нации, то, по словам Шевцовой, новая реальность требует других механизмов общения с гражданами.
Не обязательно Путин верит в то, что он говорит. Скорее всего, эта программа, как и другие лозунги, как и другая риторика, которую мы будем слышать из Кремля, является просто традиционным символом, элементом процесса, итог которого ясен, известен и гарантирован самим Путиным. Поэтому я думаю, что и для Путина не столь важно, верим мы в его программу или нет, коль скоро он сам знает итог этих выборов. Путин неоднократно обращался к обществу и в формате таких телевизионных конференций. Но ведь сейчас речь идет о новом историческом моменте, когда народ выходит на улицу, что требует от Кремля определенных новых жестов, большей активности, наконец, нового механизма обращения к нации. И поэтому полностью проигнорировать новую Россию, конечно же, Кремль не может. Соответствующим образом он и вышел к нации вот с этой риторической кашей.
По мнению Лилии Шевцовой, российская власть не может не реагировать на многотысячные декабрьские митинги. Тем не менее, политолог считает, что в своей статье Владимир Путин дает ясно понять гражданам, рассчитывать как на кардинальные изменения в стране, инициированные сверху, так и на переговоры протестующих с властью не приходится.
Если он все же посещает Кремль, очень трудно из окон Кремля не увидеть людей на Болотной площади. По крайней мере, очевидно, сотрудники Путина смогли увидеть этих людей. И очень трудно проигнорировать факт, что, по крайней мере, около 70% российских респондентов считают, что им лучше не стало при путинском правлении в качестве президента и премьер-министра. Поэтому, несомненно, какие-то отзвуки из-за стен Кремля, внутрь Кремля доносятся. И эти шумы, и это новое брожение нельзя полностью игнорировать. Я думаю, все же полностью уши у них не заткнуты. Поэтому Путин пытается вместе с командой каким-то образом реагировать. Вот это его способ реагировать. Одновременно реагируя, он дает нам понять, ничего, ребята, вы не получите, ничего не изменится. Переговариваться с вами относительно каких-либо вопросов я не собираюсь. И эта, кстати, статья была в какой-то степени и ответом на все эти идеалистические призывы к переговорам со властью.
Это было мнение политолога Лилии Шевцовой. В статье в «Известиях» Владимир Путин обозначил основные тезисы своей предвыборной программы. Более конкретные соображения о пути развития страны в годы своего следующего президентства глава правительства обещает представить в ближайшее время. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. Покушение, совершенное сегодня в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова, может быть связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете. Боровков находится в больнице в тяжелом состоянии. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Предложение по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий планируется представить президенту России до 1 марта. Первое заседание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой этой программы, состоялось сегодня в Москве. Мировой участок Басманного суда оштрафовал сегодня заявителя акции партии «Яблоко» Майю Завьялову. Она признана виновной в нарушении порядка организации митинга «Яблоко» в Москве, состоявшегося 14 января. Защита Сурена Макарчана, владельца московского ресторана «Иль Петтори», обжаловала его арест после взрыва в ресторане, когда погибли 3 человека и пострадали более 30. Взрыв произошел 9 января. Европейские наблюдатели считают, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам и контролировались властью. Такие заявления сделали сегодня представители наблюдательных миссий ОБСЕ. Наблюдатели от СНГ напротив признали голосование демократичным. По предварительным данным, в Нижнюю палату парламента прошли 3 партии из 7. Пропрезидентская Нуратан набрала при этом более 80% голосов. Число погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкордио» у берегов Италии достигло 6. Пострадали свыше 60 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести. В окрестностях иракского города Мосул сегодня по меньшей мере 8 человек погибли и несколько были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля в лагере для перемещенных лиц. Среди погибших и пострадавших – женщины и дети.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Чехии после смерти Вацлава Гавела в его честь была названа средняя школа, а в будущем планируется переименовать мост, библиотеку, площадь и 2 улицы в разных городах. Общественность предложила назвать именем Гавела и Пражский международный аэропорт. С этим согласилась и вдова политика. Эта идея вызвала в чешском обществе оживленную дискуссию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Мэрия Праги направила чешскому правительству предложение назвать главный аэропорт Чехии в честь бывшего президента Вацлава Гавела. Столичные депутаты решились на это после того, как петицию за переименование подписали более 80 тысяч человек. Среди них вдова Вацлава Гавела Дагмар, президент Карловарского кинофестиваля Иржи Бартошка, известные в Чехии спортсмены и актеры. Инициатором воззвания выступил практически сразу после смерти Гавела режиссер Фера Фенич.
Несмотря на то, что я уже слышал другие предложения назвать в честь Вацлава Гавела немало учреждений, мне кажется, что именно столичный аэропорт – самое заметное из них. Он имеет международное значение и является символом нашего времени и нашей страны.
Владельцем пражского аэропорта является Министерство финансов, поэтому переименовать его может только правительство. Этот вопрос уже выносился на обсуждение министрами, однако окончательное решение планируется принять в конце марта. Спешить в этом деле не хочет премьер-министр Чехии Петер Нечес, который заявил, что правительство не вправе распоряжаться именем Вацлава Гавела. Главный сторонник переименования аэропорта режиссер Фера Фенич считает, что ждать не имеет смысла.
Если бы я был уверен, что ожидание и общественная дискуссия способны изменить тот факт, что Вацлав Гавел был первым президентом Чехии, что он был лидером движения, которому удалось возвратить стране и ее гражданам свободу, или что Гавел является всемирно уважаемым борцом за права человека, конечно, я бы не спешил. Но ничто не способно повлиять на основные исторические факты. В данном случае я не вижу причин сомневаться. Роль Вацлава Гавела в новейшей чешской истории неоспорима.
Наряду с петицией в поддержку переименования Пражского аэропорта возникла петиция и против этой инициативы. Ее подписали всего чуть более 1000 человек, что, конечно, не идет ни в какое сравнение с воззванием режиссера Финича. Тем не менее, эту инициативу поддерживает Владимир Ганзал, уже теперь бывший секретарь Вацлава Гавела и руководитель его президентского секретариата.
Я привел две причины. Первое, что аэропорт – это коммерческая структура. А во-вторых, я задавал вопрос, почему нужно переименовывать именно аэропорт. Можно было найти какое-нибудь другое учреждение. Вацлав Гавел был человеком, для которого духовность, философия имели первостепенное значение. Если бы речь шла не об аэропорте, а о театре, университете, в городе Градец-Кралово есть театр имени политического деятеля и писателя Вацлава Клицпере. В Остраве есть театр имени поэта Петра Безруча. В Брно – Академия музыкальных искусств имени композитора Леуша Яначека. Я допускаю, что в честь Гавела можно было бы назвать Пражский театр на Забрадле, в котором он когда-то работал и где ставились его пьесы. Хочу подчеркнуть, что не являюсь острым критиком идеи назвать в честь президента аэропорт. Я скорее призываю, чтобы общественность обратила внимание на другие его заслуги. Он был выдающимся драматургом с мировым именем, писателем, мыслителем.
По словам секретаря Гавела Владимира Ганзела, ко всему прочему, первый чешский президент не любил летать на самолетах. Руководство Пражского аэропорта при этом уже успело зарегистрировать торговую марку «Международный аэропорт Прага» имени Вацлава Гавела на чешском и английском языках. Решение было мотивировано тем, что имена известных политиков упомянуты в названиях многих аэропортов мира. Парижский назван в честь французского президента Шарля де Голля, нью-йоркский – в честь американского президента Джона Кеннеди. При этом власти Нью-Йорка приняли решение о переименовании аэропорта через месяц после трагической гибели Кеннеди. К дискуссии о том, стоит или нет Пражскому аэропорту нести имя Вацлава Гавела, на днях присоединились и чешские блогеры. В сети Facebook они составили петицию, в которой призывают назвать в честь покойного первого президента Чехии президента действующего Вацлава Клауса. Блогеры считают, имя Вацлава Гавела должно быть в названии чего-то величественного, чего-то, что всегда и во веки веков будет большим, чем жизнь нас, простых смертных. Авторы ироничной петиции призывают, чтобы каждый последующий президент назывался Вацлав Гавел. Интернет-петицию уже подписали почти 6 тысяч человек. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Великобритании в издательстве Пелгрейв Макмиллан опубликована книга шведского историка Ленарта Самуэльсона «Танкоград. Становление советского города-завода. Челябинск в первой половине XX века». Опираясь на российскую и советскую историю первой половины XX века, автор рассказывает о превращении Челябинска в крупнейший центр советского военно-промышленного комплекса, рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Война, армия, завод, крестьянская страна формируют центральные элементы этой книги. Челябинский тракторный завод, ставший во время войны танковым, крупнейшее градообразующее предприятие этого уральского города. Он главный персонаж книги, и в его судьбе, как в капле воды, пишет автор «Танкограда», отражается жизнь и судьба России и Советского Союза. Ленард Самуэльсон проводит жителей Челябинска и рабочих его главного завода, где во время войны работали почти 50 тысяч человек, сквозь сталинскую индустриализацию, большой террор 37-38 годов, горячую и холодную войны. Но основные главы книги посвящены Отечественной войне, когда танки для фронта создавали главным образом челябинские женщины и подростки. 1936 по 1992 год Челябинск был закрытым городом, въезд иностранцам был запрещен. Информация о жизни в нем практически не публиковалась. Тем значительнее оказалось для понимания жизни провинциальных российских городов во время войны исследование шведского историка. В интервью «Радио Свобода» Ленард Самуэльсон говорит о том, с какой целью он писал свою книгу.
Постепенно я формулировал задание писать не только о промышленности, то, что лично для меня как экономиста-историка, но более широко дать широкую панораму об социальной, культурной, повседневной жизни, как мне представляется, типичного советского города в 20-30-е годы и особенно в годы Второй мировой войны. А английское подзаглавие более точно отражает мой широкий замысел –
в главе 1418 долгих дней на внутреннем фронте Южного Урала автор «Танкограда» повествует о тяжелейших условиях труда в тылу во время войны. Что же заставляло челябинских рабочих столь самоотверженно и беззаветно трудиться? Ленард Самуэльсон поясняет.
Несмотря на то, что в 1942-1943 году не то что голод был, но люди не доели, не голодали, работали неимоверно тяжелые смены с 7 утра до 10 вечера для рабочих одним или двумя перерывами, без отпусков 30 дней подряд, потом 1-2 дня отпуска в месяц, а потом надо было подготовить студентов, потом даже школьников, домохозяек, чтобы вместе с пожилыми мастерами цехами все-таки производить. Так и был патриотизм. То, что меня поразило в архивных документах, мы представляем часто тоталитарное общество как какой-то однобокая пропаганда сверху, снизу стоят массы. Я привожу конкретные примеры. Был просто злость и страх, и где эффект террора, и где начинается настоящий патриотизм спасти страны в любой ценой.
Большой террор 1937-1938 годов коснулся и Челябинского тракторного. В интервью «Радио Свобода» автор книги «Танкоград» рассказывает, как Сталин расправился с руководством завода.
Репрессии 1937-1938 годов касались как раз и промышленных кадров, то есть элита в этом городе. И печальная сторона, что первое поколение руководителей многих из этих заводов были расстреляны или отправлены на длительные сроки. В том числе среди первых директоров, те пионеры, которые в очень тяжелых условиях 1930-1933 года могли строить этот завод прямо на степи, недалеко от самого городского центра. Мы говорим о десятках тысяч арестованных в одной Челябинской области в это время. А то, что одно руководство в заводском управлении менялось в течение такого короткого периода, это, конечно, был брешь в достаточно успешном развитии до 1937 года. И только когда Вторая мировая война четко ставит новые задания и приходит из Ленинграда совсем другое руководство, можно сказать, что этот завод «Гигант», тогда он уже не назывался «Тракторный», а «Кировский завод» на Урале с 50 тысяч рабочих разных категорий, опять стал работать так налажено, как это было в 1936 году.
Говорил Ленард Самуэльсон, автор книги «Танкоград. Становление советского города-завода. Челябинск в 1900-1950 годы». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем, заключительном третьем часе. Это предварительные итоги парламентских выборов в Казахстане. Мы продолжим программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Олигарх Михаил Прохоров о переговорах власти и оппозиции.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев о политическом послании сайта putin2012.ru.
В блогах Свободы.
Буддист Феликс Шведовский. Медведев разбудил медведя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.